Глава 13. Триумф науки. Меня привел в чувство далекий треск автоматной очереди и бухнувший взрыв. Я с трудом разлепил веки. Землю подо мной устилал ковер хвои. Запястья были синими от холода, пальцы не гнулись, как при трупном окоченении. Хотя вроде бы жив. По крайней мере, надеюсь на это. Сквозь пушистые кроны сосен пробивались огни космического корабля с расправленными щупальцами. Огромного, неподвижного, мертвого. По-прежнему стояла ночь, хотя ощущение такое, будто небо потихоньку начинает светать. Попробовав сесть, я почувствовал, как сразу заныли все мои раны. Ожоги, синяки, запекшийся след от иглы внизу живота, в которой уперлась пуговичная заклепка на джинсах. Но более всего донимала головная боль. При любом маломальском шевелении внутри черепа включался адский насос, и она начинала пульсировать и рвать мозг на части. Чтобы не провоцировать ее, приходилось сидеть неподвижно. В 2 метрах дымились головни, оставшиеся от костра. Благодаря им я не окоченел в усмерть. Хворост сгорел, значит, с момента, как я вырубился, прошло 40 минут. От силы час. Прозрачный шар с крупинкой отсутствовал в очаге. Куда он подевался? Тоже сгорел? Успел ли я отключить питание, или оно само отключилось? Это мог знать лишь один человек. «Штильман!» Выдохнул я с бессильной злостью. Гад ползучий. Двинуть по голове булыжником, причем вот так, подленько, подкравшись сзади, его трусливый почерк. В расселине он таким же образом угостил несколькими килограммами сланца Степана Макарыча. Ну, попадись мне этот научный работник. Скручу в бараний рог. Далеко на западе из-под колонны космического корабля послышался высокий свист. Вертолет. Никакой ошибки. Катера пришельцев летают с другим звуком. Значит, наши летят. Меня чуть слеза не прошибла от такого вывода. Наконец-то. Стуча зубами, я поднялся на ноги предельно осторожно, чтобы насос в голове не переключился на интенсивный режим работы. Не спуская глаз с темного неба, непослушной рукой отряхнул впившиеся в кожу иголки. Из-за колонны космического корабля появилась носатая стрекоза с псевдокрыльями, нагруженными гроздьями ракет. Военные. В секретном поселке такой техники не было, значит, прилетели из внешнего мира. Ура! Блокада прорвана. В другой стороне, на дне распадка, обнаружился еще один вертолет. Пассажирский Ми-8. Дверь в салон была распахнута, вокруг фюзеляжа бродили вооруженные фигурки в противогазных масках. Точно, наши. Я поднялся на ноги и стал медленно, чтобы не расплескать боль, спускаться к вертолету. Из рта вырывались прозрачные клубы пара. Налетевший ветерок просквозил до костей. Из одежды на мне по-прежнему был лишь чей-то тонкий свитер, джинсы и пришельческие сапоги. Носатая стрекоза застыла над чем-то на другом конце щупальца. Под псевдокрылом вспыхнул огонь, и к земле вытянулся, точно по нитке, дымный след. За щупальцем что-то сочно рвануло, на носу и стеклах вертолета заиграли оранжевые блики. Где-то совсем в другой стороне застучал пулемет. В ответ ему завизжал бластер. Но пулемет оказался настойчивее. По всему распадку шла зачистка территории от потерявших управление биороботов. Вертолеты и мобильные группы спецназа добивали красноглазых. У меня на душе стало легко и хорошо. Блокада прорвана. Город пришельцев разгромлен. Все закончилось. Я вышел на открытый участок. Откуда-то сверху посыпались камушки и раздался глухой дребезжащий окрик. «А ну стоять! Не с места!» Я подчинился. Вокруг было темно, еще примут за вражину и нашпигуют пулями по самую маковку, без лишних дискуссий. Попробуй потом докажи что-нибудь. По откосу из-за деревьев ко мне спустились 2 спецназовцев в бронежилетах и бронешлемах. Вооружены абаканами, с подствольниками. Лица спрятаны под масками противогазов. Держатся недружелюбно. Наверное, успели покрошить инопланетных тварей, что зарядило их соответствующим настроением.
«На колени! На колени! Кому сказано? Руки за голову!»
«Братцы, да свой я!» Голос дрожал от нахлынувших чувств. «Свой! Капитан Стремнин! Я здесь по приказу!» Они замерли. Ну, слава богу. Знают такую фамилию.
«Стремнин, говоришь?»
«Он самый».
«Очень хорошо. Как раз тебя ищем».
Тяжелый пинок под ребра свалил меня на холодные камни. Я распластался на них, беспомощно глотая воздух и ничего не понимая.
«Стойте, братцы!» «Мы тебе не братцы!»
Прогудел сквозь переговорник маски, ударивший меня спецназовец.
«Твои братья верзилы красноглазые!»
Тонкая пластиковая полоска стянула запястье, врезавшись в раны, оставленные проволокой пыточного стола.
«Да что происходит? Это какая-то ошибка! Я здесь по приказу полковника Стремнина, моего брата!»
«Заткнись!»
Спецназовец поднял рацию.
«АС-2 вызывает Шмеля!»
Короткий шум в динамике.
«Шмель слушает!»
«Нашли его, Сергей Павлович!»
Меня охватило недоброе предчувствие.
«Тащите его сюда!»
Голос брата прозвучал холодно и презрительно. При этом он не добавил, как обычно, ни мразь, ни недоносок. По отношению ко мне это означало, что Сергей Палыч по-настоящему в гневе. Черт побери, что же происходит? К вертолету меня вели быстрым шагом. Истощенный, измотанный, с дикой головной болью, я несколько раз спотыкался и растягивался на земле. Спецназовцы, не церемонясь, подгоняли меня тычками стволов и пинками. Все происходящее выглядело громадной, как пришельческий комплекс, ошибкой. Но я все-таки надеялся, что она разрешится. Стоит мне поговорить с командиром этих орлов. Я продолжал так считать, пока мы не добрались до вертолета, где я воочию увидел брата. Он стоял возле намалеванной на борту большой красной звезды. На Сереже был оранжевый комбинезон биологической защиты. Защитный колпак откинут на затылок, волосы взмокшие, профиль лица решительный, как у древнеримского полководца. Вокруг со всех сторон сновали военнослужащие без опознавательных знаков, озабоченные какими-то делами. Если бы лицо брата выражало презрение или гнев, я бы чувствовал себя легче. Потому что в таких случаях знаю, как себя вести, какие отпускать фразы и шуточки. Но сейчас он глянул на меня так, словно нас ничто не связывало, словно мы вообще не знакомы. Я попытался к нему приблизиться, но меня остановил ствол одного из спецназовцев. Сергей Павлович в тот момент принимал по рации чье-то сообщение. Усталый голос монотонно докладывал об уничтожении летательных аппаратов над речкой со сложным алтайским названием. Выключив рацию, Сергей Павлович отдал короткое распоряжение стоявшему возле него офицеру, после чего повернулся ко мне.
«Это хорошо, что ему не удалось сбежать», —
сказал старший стремнин спецназовцу за моей спиной.
«Сергей, что происходит?»
«Мы прорвали блокаду и устраняем последствия инцидента»,
— спокойно ответил он.
«Очищаем тайгу от всякой мрази».
Взгляд полковника многозначительно скользнул по мне.
«Почему со мной так обращаются? Почему ты так со мной разговариваешь? Я сделал все, о чем мы условились».
«Неужели? Тогда где капсула?»
На этот вопрос было нечего ответить. Мне и самому интересно, где она.
«Слушай, я зверски замерз, и у меня раскалывается голова. Я несколько дней шел по тайге, чтобы добраться до распадка. Я преодолел охрану и уничтожил всех главных пришельцев. Я дошел до...»
«Тебе не кажется, что ты слишком часто употребляешь местоимение «я»?»
«На что ты намекаешь?»
«Все такой же эгоист, как и прежде».
Замечание прозвучало без грусти, без сожаления, просто холодная констатация факта.
«Только на сей раз из-за тебя, твоего эгоизма, пострадали люди».
«Какие? Где?»
«Штильман нам все рассказал. Он вышел на радиосвязь».
«Штильман? Где этот сучий потрох?»
«Он предупреждал о твоей реакции», — усмехнулся брат. «Он говорил, что пытался тебя остановить, но ты ударил его камнем по голове. Он все видел. Видел, как ты приехал в поселок на снегоходе, как потом туда явились пришельцы. Когда тебя схватили, ты выдал жителей Ускута, прячущихся в подпольях».
В голове перекатывался расплавленный свинец, поэтому я с трудом соображал, о чем он говорит.
«Что за бред?»
«Косвенно его слова подтверждает снегоход, найденный в одном из домов. Но это не самое главное. Теперь я догадываюсь и о том, кто рассказал пришельцам об устройстве научного. Какие-то сведения они могли получить от Симоновой, но она не владеет техническими деталями».
«А я владею?»
«Ты бывший военный. Ты все знаешь об устройстве военных объектов. Кроме того, ты был внутри».
Он вдруг с ненавистью посмотрел на меня. «А тебе известно, что в вентиляционную трубу бункера пришельцы запустили взрывное устройство? Какую-то летающую гранату. Она детонировала в помещении, в котором находились мирные жители. Погибла женщина, 21 человек были ранены. Жертв могло оказаться гораздо больше». Он тяжело перевел дыхание. «Тебя взяли в плен, и ты стал колоться, как последняя мразь, спасая драгоценную шкуру. Все, что знал, рассказал этим тварям. Абсолютно все».
«Да это...»
Я зажмурился, перебарывая тяжелейший приступ мигрени. «Штильман — предатель, хорек трусливый! Они взяли его!» Даже руку из-за спины не вытащишь, чтобы дотронуться до виска. «Взяли во время атаки на вездеходы! Он сразу лапки кверху вздернул и запел соловьем!»
«Не переваливай свою вину на других! Что у тебя за клеймо на плече?»
«Я не вру! Это он меня камнем двинул! Это он всех сдал!»
«Мне сейчас некогда слушать твои оправдания, которые похожи на детский лепет! У меня полно дел!»
Отрезал старший стремник. «Почему Штильману ты веришь, а мне нет?» Он преодолел разделявшую нас дистанцию, положил ладонь мне на плечо и заговорил с притворным участием.
«Понимаешь, братишка, этот поступок полностью соответствует твоему характеру. Тебе понадобилось выбраться из тюрьмы, и ты стал меня шантажировать, когда я оказался в безвыходном положении. Тебе понадобилось спасти шкуру, попав в плен, и ты заключил сделку с дьяволом. Пойми, из вас двоих я склонен верить ему, потому что тебя я слишком хорошо знаю».
Я понял, что оправдываться бессмысленно. И пес Штильман тут совершенно ни при чем. Даже если бы все факты указывали на мою невиновность, Сережа все равно бы припер меня к стенке. Наша вражда имеет давние корни. Точнее, его вражда, не моя. Вот уже много лет, как Сережа ненавидит меня лютой ненавистью. Все не может простить, что из двух братьев, ухаживающих за красавицей, Юлька выбрала веселого, а не правильного. Вот и все объяснено. Вот и все разговоры об эгоизме и собственной шкуре. И все-таки я пытался защищаться. Со мной был пришелец, телекинетик.
Он погиб в вездеходе.
Нет, не погиб, я нашел его. Мы вместе освободили пленных. Ускутские это подтвердят. Прокофьевы, Антон и Кирюха, Любовь Андреевна должна быть с ними, и она подтвердит. Расспросите ее, расспросите их. Все жители поселка подтвердят мои слова.
Поселок пуст.
Поищите получше, они наверняка прячутся. Они уже должны были вернуться, они летели на... Я вдруг вспомнил доклад, который Сергей Палыч принимал по рации перед началом нашего разговора. «Вы что, палите по всем в небе, кто не отвечает на запросы?
Сейчас нет времени разбираться».
«Боже мой!» Они палили по всем. По всем. И никто не подумал, что на одном из вражеских судов могут оказаться люди, возвращающиеся из плена. А формат радиосвязи у нас и пришельцев не совпадает. Было бы удивительно, если бы он совпадал. «Боже мой, Сергей Палыч, что вы наделали?» Бессильно пролепетал я. Старший стремнин потерял ко мне интерес и, повернув голову, произнес кому-то.
«Вертолет! Дома с ним разберемся!»
Он снова осчастливил меня своим вниманием.
«Я обещал, что походатайствую перед судом? Я это сделаю. Поверь, из заключения ты вообще не выйдешь!»
Он подал безмолвный знак, и стальное дуло подтолкнуло меня к распахнутому проему вертолета. И это все? Вся благодарность за то, что я для них сделал? Мерз, голодал, надрывался, истекал кровью. Испытывал невыносимые лишения и тяжкие муки, чтобы в итоге опять угодить в тюремно-исправительный лагерь. Да если б я знал, что так все закончится, не двинул бы за порог той зимовки. И катись все к чертовой бабушке. Ведь однажды давал себе зарок, чтобы никогда, никогда... Но я нарушил этот зарок. И история повторилась с точностью до малейших деталей. Будь прокляты все эти бункеры с их секретами. Будь проклято это поручение. Будь проклят мой брат Сергей Павлович. Я поставил ногу на первую ступеньку трапа, как вдруг со склона у Лустайга раздался вопль, полный паники, отчаяния и первобытного ужаса. Сергей Павлович недоуменно посмотрел в том направлении. Несколько солдат на всякий случай развернули в ту сторону оружие. Мало ли что может стоять за душераздирающим криком. Я задержался на ступеньках, сощуренно вглядываясь в сумерки. В одном месте на склоне, виляя между стволов, бежала фигура, в дерганых манерах которой я узнал своего клеветника. Довелось как следует изучить его походку, пока мы вместе продирались сквозь тайгу в таком же предрассветном полумраке. Григория Львовича поразило дикое безумие. Не знаю, что он делал на склоне. В данный момент зам по науке летел вниз по нему, сломя голову и отчаянно размахивая руками. Мгновение я ломал голову над разгадкой странного поведения, а затем обнаружил, что окружающий его ландшафт начинает неуловимо меняться. Окутанные сумраком скалы зашевелились. Их контуры смазались, пожирнели. Кроны елок и сосен задрожали, на глазах стали наливаться и густеть. Склон пришел в движение, как при оползне. Не успели мы понять, в чем дело, как изменения начались и вокруг нас. Борт вертолета и круглые окна вдоль него стремительно затянула желтая паутина. Она возникала из воздуха и облепляла клепанный борт, шасси, кабину, лопасти, ротор. Мой ботинок и дюралевую ступень, на которой он стоял, накрыла вязкой хрустящей пленкой. Да что ботинок? Желтая изморось вздернулась прямо на запястьях и фалангах пальцев, словно на них выросли волосики соломенного цвета. Я провел ладонью по лицу, смахивая эту гадость со щек, носа и губ. Вокруг меня, чертыхаясь, скоблили противогазные маски спецназовцы. Фигурка Штильмана споткнулась и покатилась кубарем, превратившись в смазанный комок. А потом у меня пропало желание следить за ней. То, что я увидел выше по склону, поглотило все внимание. Гадости, которые натворил Штильман, выглядели мелочными и неважными по сравнению с этим. Из-под деревьев показались густые, янтарно-тусклые, светящиеся в темноте ручейки. Они двигались порой вопреки законам физики, словно были живыми, словно обладали неким разумом. Какое-то время ручейки бежали порознь, пробуя разные маршруты. Но в итоге соединились и заструились вниз зловещим потоком, поглощая склон сопки квадратный метр за квадратным метром. У меня в глотке застыл вздох ужаса. Сергей Палыч превратился в статую. Мы оба поняли, что предстало нашим глазам. Янтарная жижа безжалостно пожирала все, в чем содержалась хоть малейшая искра жизни. Стоило ей коснуться сосновых корней, как скрон моментально осыпалась хвоя. Низко пролетающие птицы падали замертво. С каждой секундой неведомая лавина набирала силы, росла, ширилась, накатываясь на распадок. Ничто не могло остановить ее могучую, неудержимую поступь. Я не уничтожил янтарную крупицу. И мрачное сверхсущество снова выбралось из-за изнанки мира. Штильман не позволил последнему образцу плесени сгореть в костерке. Вместо этого он забрал шар. Думаю, Григорий Львович собирался разыграть перед моим братцем красочный спектакль под названием «Возвращение незваного героя». На это намерение указывал болтавшийся у него за спиной бластер. Наверняка мой. Должный подчеркнуть бравый вид ученого. Обнаружив, что пришельцы проиграли, обещанные предательством блага, если таковые имелись, канули в то же место, куда отправились избранные, этот очкастый флюгер решил переметнуться назад, к нашим. Он не только скрыл предательство, но и придумал, как заработать в этой ситуации жирные дивиденды. Обеспеченную государством старость, может, орден из рук президента. Для осуществления замысла ему понадобились две простые вещи. Свалить вину на кого-то другого и принести на блюдечке с голубой каемочкой капсулу Сергею Палычу. Если с первым все прошло гладко, очкастый выдумщик сочинил целую легенду о моих злодеяниях, то с голубой каемочкой вышел огромнейший промах. Вместо того, чтобы позволить мне сжечь биологическую гадость, еще час назад Штильман вернул капсулу обратно в пещеру, дабы показать, что обнаружил ее именно он, причем только что. Если бы она сгорела, ничего доказать было уже нельзя. А так вот капсула, вот герой. Григорий Львович нашел способ связаться со старшим Стремниным и сообщить, что капсула вот-вот окажется у него. Попутно вылил в разговоре кучу помоев на меня. Особенно эффектной в его замысле должна была выйти часть представления, в которой он с усталым видом и бластером на плече спускается по склону сопки, небрежно держа шар под мышкой. По-моему, это полная ерунда. Никто бы не поверил в браваду ботаника. Но, как я уже упоминал, после пленения у Штильмана слегка поехала крыша. Возможно, ему всю жизнь хотелось выглядеть героем, а тут такой шанс представился. Подозреваю, что он допустил ошибку в расчете момента открытия капсулы. Или таймер, на который все ориентировались, слегка врал. Ведь у каждого прибора имеется погрешность, какая-нибудь плюс-минус миллисекунда, которая за 10 тысяч лет может накопиться в несколько ошибочных часов. В общем, спектакль с треском провалился, и капсула открылась прямо в пещере. Плесень начала быстро расти и жрать все подряд, а этот трус сбежал от нее без оглядки, вместо того, чтобы попытаться уничтожить в зародыше. Бластер-то у него был с собой. А может, и попытался уничтожить, но ничего не вышло. В любом случае, это уже не важно. Ничто не важно, кроме хрупкого росточка под названием «Жизнь на планете Земля», которому по вине Штильмана угрожает жуткая, уродливая форма смерти. Из всех военнослужащих, остолбенело пялившихся на сползающий по склону люминесцирующий язык, первым пришел в себя Сергей Палыч. Подскочив к кабине, он хлопнул по стеклу, оставив на нем светлый отпечаток ладони. Яростно покрутил в воздухе пальцем, показывая пилотам, чтобы запускали ротор. Он прав, больше нельзя задерживаться в распадке. Я видел, что ползучая космическая чума оставляла после себя безжизненный лунный ландшафт, усыпанный пеплом. То же останется от нас. Труха и пепел. «Четвертый! Четвертый!» — кричал в рацию старший Стремнин. У него над верхней губой выросли светлые усики. От набившихся в глотку спор он давился словами, но надевать защитную маску было некогда. «Немедленно выдвигайтесь в район пещеры! Немедленно!» Первые струйки сбежали со склона и коснулись дна распадка. Поначалу их было немного, но следом сошел основной поток. Вязкая, люминесцирующая масса, усыпанная черными корками. Уже сейчас ее было столько, что в течение 5, может, 10 минут она затянет дно распадка. Под ногами потянулись вверх инопланетные ростки, высаженные пришельцами. Желтые наросты на камнях, одежде и борту вертолета сделались пышнее. У меня начались легкие галлюцинации. Фигуры солдат вытянулись, их головы в противогазных масках казались распухшими и изуродованными. Их голоса громкими и ракочущими. Не знаю, что было бы со мной, если бы я и дальше вдыхал споры. Но тут взвизгнул стартер вертолета, огромные лопасти Ми-8 провернулись, окатив лицо волной свежего воздуха, и наваждение ушло. Не поручусь, что надолго. Военнослужащие быстро заполнили салон, втолкнув меня внутрь. Оказавшись на одной из лавок, я припал к окну и сразу увидел фигурку Штильмана, темнеющую на фоне люминесцирующего склона Улус-Тайга. Он бежал к нам со всех ног, спасаясь от ползущей по пятам вязкой смерти. Я различал округлившиеся пятаки его глаз и распахнутый от ужаса рот. Он спешил изо всех сил, но поток оказался проворнее. Поверхность вспенилась, пошла пузырями. Из бурлящего места вырвался плевок, описал в воздухе дугу и толкнул Штильмана в плечо. Ученый растянулся на камнях. Одну или две секунды он не двигался, потом зашевелился, пытаясь подняться, но край лавы уже наехал на него. Сквозь нарастающий вой мотора я разобрал крик Григория Львовича, прозвучавший дискантом. В нем были и ужас, и страдания, и ощущение неминуемого конца. А потом фигура на земле начала стремительно ссыхаться. За один миг Штильман превратился в мумию. Руки, которые он беспомощно вздернул к небу, видимо, призывая на помощь высшие силы, сделались тонкими, как спички, голова съежилась до размеров гандбольного мяча. Какое-то время мне казалось, что я продолжаю слышать крик, исходящий из этой головы, даже когда янтарная река наползла на мертвое тело и поглотила его. Через мгновение ничто не указывало, что там находился человек. Только черные корки плавали в раскаленном янтаре. Возможно, ошметки зама по науке. Штильман получил свою награду. Когда в небе появился ударный вертолет Ми-24 с четырьмя орудийными блоками НУРС под крыльями, янтарная масса уже заполнила треть распадка между кораблем и склоном. Ее поверхность, покрытая черными корками, в некоторых местах вспучивалась, в некоторых прогибалась, кое-где шевелилась, кипела, хлюпала. Вдобавок к этому она испускала тягучие, невыносимые для уха звуки, похожие на завывание потустороннего существа. У меня от них ныло сердце и леденела кровь. Сергей Палыч застыл у трапа с рацией в руке. По какой-то причине он не спешил лезть в салон и давать команду на взлет. Ага. От башенной части корабля к вертолету бежали еще несколько солдат. Тем временем Ми-24 занял позицию для ведения огня. Брат поднес к губам рацию.
«По биомассе! С-8-ми! Огонь!»
Под псевдокрыльями полыхнуло пламя орудийных блоков, и в наступающую волну полетел град черных стрел. Широкий участок Янтарного озера поглотили вспухшие кучи огня. Деревья, пригорки, салон нашего вертолета залил ослепительный свет. Судя по всему, реактивные снаряды были начинены объемно-детонационной смесью. Над целью она распыляется в аэрозольное облако, которое затем воспламеняется, превращаясь в огненную перину с температурой в сотни градусов. Как раз то, что нужно. Милевская ударная машина сдвинулась влево и накрыла валом огня следующий участок. Однако там, откуда она ушла и где сникли вспышки, плесень сгорела не полностью. Она вдавилась в землю и замерла, мрачно играя бликами на поверхности. Пилот не обращал внимания на отработанный сектор. А он тем временем начал пухнуть, пузыриться.
«Справа!»
— крикнул брат в рацию. Но было поздно. В небо по дуге поднялся длинный плевок. Вертолет тряхнуло. Двигатель натужно взвыл, работа винтов нарушилась. Машину начало крутить, развернуло к нам боком, и мы увидели в фюзеляже дыру, словно проеденную кислотой. Она казалась совсем не страшной до той поры, пока вертолет не развернуло еще на четверть оборота, и нашим взором не предстала кабина. За стеклами, где несколько минут назад находились люди, бушевала янтарная биомасса. Потерявшая управление машина завалилась на борт, резко пошла вниз и со смачным чавканьем рухнула в раскаленное озеро. Лопасти несколько раз хлестнули пожиже, разбрасывая веер брызг, и увязли. Лапы плесени поползли по бортам, сдирая краску и превращая авиационный металл в труху. Вертолет какое-то время плавал на поверхности, потом плесень раздвинулась и поглотила его, словно пастью. Снаружи осталась лишь торчащая в небо хвостовая балка, на которой слабо вращался рулевой винт. Однако через некоторое время она отвалилась от корпуса и плюхнулась плашмя, чтобы вскоре раствориться в недрах всепожирающего инопланетного организма. Сергей Палыч, словно истукан, глядел на гибель боевой машины. Из портативной радиостанции, через которую он держал связь с вертолетом, раздавался пустой треск. Я вдруг отчетливо понял, что это конец. Янтарная жижа заполнит распадок и выплеснется за его пределы. После чего начнет очень быстро распространяться по тайге. За короткое время, за неделю или за считанные дни, она покроет огромные территории в Европе и Азии, доберется до крупнейших городов, поглотит их, после чего заполонит весь континент. Сомневаюсь, что четыре океана, окружающие Евразию, станут для плесени преградой. В океанах тоже есть жизнь. Много жизни. Плесень заполонит водное пространство, после чего наступит крах Африки, Австралии, Северной и Южной Америки. Нет, миру пришел конец. Это почти постулат. Боливангар, проголодавшаяся за тысячи лет, проглотит третью планету от Солнца одним махом. Труды миллионов лет эволюции будут уничтожены за считанные недели. 6 миллиардов жизней растворятся в чреве невообразимо огромного и уродливого создания, явившегося из космического мрака. Правда, остается какое-то время, пока плесень не вышла за пределы распадка. Его немного, минут 15. По сравнению с миллионами лет эволюции вообще мизер. Но это все, чем мы располагали. Мы должны использовать эти 15 минут максимально эффективно. Сергей Палыч отлично понимал ситуацию. Он переключил канал на аквиадуке и прижал рацию к щеке, как телефон. Похоже, пришла пора подключать к проблеме Москву. Сквозь вой лопастей до меня долетели обрывки фраз.
«Это я! Случилось! Обсуждавшийся вариант не подходит!
Он замолчал, слушая ответ собеседника, а потом мой вечно спокойный, держащий себя в руках брат, вдруг заорал во всю глотку.
«А я говорю, не подходит! Я нахожусь прямо здесь и вижу это собственными глазами! У нас нет времени! Слишком быстрое деление!»
Его голос осип на следующей фразе.
«Да, предлагаю второй вариант!»
«Вы правы, Сергей Павлович. Ни напалм, ни вакуумные бомбы не смогут до конца выжечь плесень в распадке. Все, что удастся, это снять верхнюю пенку на бабушкином киселе. Нижние слои останутся нетронутыми. Огню туда не пробиться, потому что там отсутствует кислород для горения. Когда сверхзвуковые бомбардировщики уйдут за новой партией бомб, плесень снова размножится и расползется по еще большей территории. Традиционные средства бессильны. Здесь требуется нечто иного уровня, способное уничтожить плесень мгновенно и по всей площади заражения. Нечто сродни энергиям, давшим толчок жизни во Вселенной. Думаю, в этом направлении мыслил мой братец, говоря про второй вариант. Собственно, другого не оставалось, кроме как сбросить на распадок кошмар всех экологов. Ядерный боеприпас. А лучше термоядерный. По мощи и быстроте поражения в природе не придумано ничего более эффективного. Огненный шар километрового диаметра и сотни тысяч градусов в эпицентре. Почти как на Солнце. Плесень будет сожжена в границах распадка подчистую. Склоны хребта и сопки усилят температурное воздействие, послужив стенками своеобразного котла. Термоядерный удар — наилучший вариант из всех возможных. Чтобы остановить инопланетную гадость, у нас имеется гадость своя, родная. Мы давно ее хранили для подобного случая. Ну да, этот удар будет по собственной территории. Второй Чернобыль, только таежный. Народец, как водится, пошумит. Кто-то из высокопоставленных чиновников вылетит из кресла. Но лучше загадить 100 квадратных километров тайги на сотню лет, чем весь земной шар и навсегда. В салон забрались последние спецназовцы. Один из них обессиленно плюхнулся на лавку рядом со мной. Штык-нож его абакана покрывали синие разводы. Знакомый оттенок. Парни определенно рубились с биороботом. Вой двигателей усилился, и шасси Ми-8 оторвалось от земли. Пилоты торопились подняться в небо. Янтарный поток уже люминесцировал рядом с окнами. До меня долетел голос брата, стоявшего в открытом люке.
«Сколько?»
— прокричал он в рацию.
«Я не расслышал! Сколько?»
И повторил заторможенно, словно во сне.
«30 минут?»
«30 минут. Вот так». Цепочка доставки термоядерного боеприпаса работает не со скоростью звука. То ли стратегические бомбардировщики, находящиеся на боевом дежурстве, оказались далеко от этих мест, и в воздух придется поднимать отдельный ракетоносец, то ли это время требуется на перенастройку систем наведения и полет крылатой ракеты к цели. 30 минут. И я, и мой брат, и все, кто прилип к иллюминаторам, прекрасно видели, что за 30 минут ничего не успеть. Покрытая мертвыми корками лава из иномирия наступала стремительно, словно конная армия Будённого. Через 10 минут ее массы заполнят вогнутое дно распадка, после чего они устремятся вон туда, к выходу, где склон сопки и хребет раздвигаются в стороны. А за выходом широкий уклон вниз, густо поросший лесом, по которому плесень скатится, как по детской горке, попутно разрастаясь и набирая сил. Левая рукав потока затечет за Тамаринскую стрелку, оказавшись за ней в прямом смысле как за каменной стеной. К моменту подлета крылатой ракеты зона заражения окажется радиусом в несколько километров. Я сомневаюсь, что огненный шар термоядерного взрыва сумеет выжечь ее целиком. Более того, я убежден, что не сумеет. А ведь достаточно сохраниться одной крупицы, чтобы плесень снова начала расти и делиться. Расти и делиться. Лицо брата выражало растерянность. Товарищ полковник прекрасно понимал, что боеприпас не успеет выполнить задачу. Конечно, старший Стремнин сделает все от него зависящее, чтобы отвратить угрозу. Только эти усилия ничего не изменят. И это он тоже прекрасно понимал. Он вообще очень умный, мой брат. Недаром, в отличие от меня, сделал большую карьеру. Сергей Палыч переключил канал акведука и решительным голосом заговорил в динамик.
«Внимание всем бортам! Внимание! Через 30 минут по квадрату будет произведен термоядерный удар. Немедленная эвакуация на аэродром поселка Научный. Немедленная...»
Прежде чем он успел повторить сообщение, я вскочил с лавки, сбрасывая обрезки наручников. Признаюсь, надоела мне пассивная роль. Наручники я не выношу, в них себя ощущаешь овцой, которую ведут на заклане. Воспользовавшись замешательством, царившим в салоне, я тихонько перерезал пластиковую полоску, стягивающую запястье. Торчащий в мою сторону штык-нож, вымазанный в крови красноглазых, пришелся как нельзя кстати. Первым на меня кинулся конвоир. Я сшиб его ударом ноги и подскочил к проему, в котором торчал брат. Оторвав взгляд от наступающей лавины, Сергей Палыч недоуменно повернул ко мне голову. Ребром ладони я вышиб рацию у него из руки. Прорезиненная трубка ударилась об алюминиевый порожек и нырнула сзади. Отпихнув брата в сторону, я сиганул за ней следом, навстречу уходящей вниз земле.
«Стой, дурак!»
— изумленно крикнул он вслед. «Сам дурак!» Глава 14. Восход ядерного солнца. Приземление с трехметровой высоты получилось жестким. Мне не сразу удалось подняться. Рация перепачкалась в земле, но осталась цела. Подхватив ее, я бросился к распахнутым створкам ангара в основании космического корабля. Где-то сзади, близко, наступала янтарная волна, только что сожравшая Штильмана. Она клокотала, хлюпала и щекотала затылок мягким обманчивым теплом. Ее высота уже достигала человеческого роста, а ширина оказалась необозримой для глаза. Она не перестанет расти и шириться, пока не сожрет все живое вокруг. Но даже потом не перестанет. Позади зашипело, я резко метнулся в сторону от летящей в голову расплавленной лепехи. Ударившись о землю, она рассыпалась на вязкие брызги. Из них выдавились лужицы, которые словно кислота въелись в дерн, спустив струйки едкого пара. Высасывая из почвы жизненную силу корней и микроорганизмов, янтарные капли стали расти и пухнуть, словно тесто на дрожжах. Через несколько секунд на их месте образовался массивный ком биомассы, превышающий размер первоначальной лепехи в несколько раз. За первым плевком последовал второй, третий. Я уже бежал под шипящим градом. Один из выстрелов шаркнул по пятке. Инопланетный сапог моментально нагрелся от прилипшей янтарной сопли, которая тут же начала его проедать. Ни разу в жизни я не разувался столь стремительно, да еще на бегу. Две лямки, заменявшие шнуровку, махнув рукой, я отстегнул на первом шагу. На втором просунул пальцы за голенище и дернул ногой. Плесени пришлось пожирать одинокий сапог, в то время как человек продолжал от нее улететь. Право по курсу возникла группа деревьев, окутанная желтым настолько, что не разберешь, кедрач это был или сосна. На время забыв про беглеца, плесень повернула в сторону неподвижной еды. В считанные секунды люминесцирующий поток затопил основание деревьев. Кроны закачались, затрещала древесина, хвоя посыпалась водопадом. Стволы съежились и покрылись морщинами. Здоровые деревья на глазах превратились в корявые мумии. Где-то над правым ухом стрекотал вертолет. Неснятый сапог мешал бежать, но я не мог потерять еще полторы секунды, чтобы разуться полностью. В моем положении это слишком большая роскошь. Расправившись с деревьями, плесень вновь поместила меня на верхнюю строчку рейтинга «Еда в ближайшие 20 минут». Поэтому я бежал со всех ног, и распахнутые створки ангара уже были близко. Начались места, на которых некоторое время назад шел бой. Повсюду валялись трупы биороботов. Не останавливаясь, я вырвал из чьей-то закостеневшей руки оружие, на всякий случай. Биороботы, которые мне попадутся позже, могут оказаться живыми. Когда я вбежал в ангар, запищала рация. Я срочно кому-то понадобился. Обождут. Сейчас некогда лясы точить. Забросив бластер за плечо, я нашел торчащий из стены рычаг. Воротные створки с гулом поплыли навстречу друг друга. Плесень яростно люминесцировала в просвете, но они захлопнулись прежде, чем в ангар проникла хоть капля. Снаружи раздался требовательный удар и скрип металла, который мне очень не понравился. Створки прогнулись под напором извне. Не сильно, но заметно. На какое-то время они задержат плесень, но не навечно. Впрочем, я на это и не рассчитывал. Коридор, по которому я, Бульвом и Степан Макарыч спускались в ангар, нашелся сразу. Каждый шаг пути из тюремного бокса крепко сидел у меня в памяти. Перед входом в него я сковырнул второй надоевший сапог. Металлический пол обжег голые пятки холодом. Неприятно, но не более того. Когда перед вами маячит перспектива оказаться в центре ядерного солнца, потенциальное воспаление легких заботит мало. Коридор был пуст на всем пути. Я закрывал за собой попадавшиеся двери, надеясь хоть как-то сдержать продвижение плесени. Бессмысленно, в общем-то. Она может прорваться в любом другом месте. Но я должен опередить ее. Я должен найти в недрах корабля комнату, в которую поступает сигнал о нарушении периметра силового поля. Она находится двумя ярусами выше посадочной платформы, почти на самой вершине башни. Вот и знакомый холл. Только бы лифт работал, только бы работал. Я коснулся клавиши вызова, и после паузы, показавшейся мне чудовищно длинной, в шахте за дверью загудел привод. Опершись на бластер, я согнулся в пояснице, чтобы немного отдышаться после бега. За стеной пронзительно застонала металлическая конструкция. Даже не приближаясь к окнам, я видел, что плесень уже плещется вокруг корабля. Вполне возможно, что она начала ломать каркас. Он скрипел, но пока держался. Надолго ли хватит его стойкости? Мне это неведомо. Для меня сейчас главное не застрять в лифте. Кабина известила о своем прибытии мелодичным перезвоном. Ну, прямо отель «Балчук». Не хватает только музычки и швейцара в ливрее со словами «Какой этаж изволитесь?». На кнопочной панели я отсчитал нужную кнопку и нежно надавил ее подушечкой большого пальца. Пока закрывались двери, вновь раздался протяжный стон опорных конструкций корабля. «Господь, позволь мне беспрепятственно добраться до верха. Пусть лифт нигде не застрянет. Пожалуйста, сделай так. Больше я ни о чем не прошу. Все остальное я смогу сам, но вот чтобы лифт нигде не застрял, этого я не умею». Не знаю, был ли я услышан в соответствующих сферах, но подъем на вершину прошел без происшествий. Во время поездки я тщательно подготовился к выходу. Наверху меня вполне могли встречать черти. Я запихнул рацию в задний карман джинсов, спустил предохранитель бластера, устроил приклад в ямке плеча и направил ствол на двери, приготовившись к их открытию. В этот момент снова запищал передатчик. «Парни, ну сейчас точно неподходящее время», — ответил я одними губами. Лифт плавно остановился. Двери беззвучно раскрылись в небольшом холле, где меня встречали два безликих трудяги. Я не стал разбираться в их намерениях и точными выстрелами разложил обоих по разным углам. Кажется, парни были без оружия, но, повторяю, мне некогда было разбираться. Из холла вели два коридора, один прямо, другой налево. Внутренний ориентир подсказывал, что нужно двигаться прямо. Искомая комната находилась как раз над посадочной платформой. От нее меня вели по прямой. Через 10 шагов из ниши на меня вывалился красноглазый, но тут же отправился обратно с простреленной грудью. Окончательно я успокоил его испытанным приемом, пропихнув конец ствола в пасть и нажав на спуск. Дверь, которой оканчивался коридор, привела в просторное помещение, уставленное пультами и экранами. Его дальнюю стену занимало большое, выгнутое наружу окно, из которого открывался отличный вид на Тамаринскую стрелку и раскинувшийся дальше ковер тайги. Я очутился именно в той комнате, которую искал. В креслах перед пультами сидели две твари, которые мне не встречались, с тремя глазами и четырьмя руками. При моем появлении обе вскочили на ноги. Я аккуратно уложил их из бластера на пол, стараясь не задеть ни аппаратуру, ни панорамное окно. На экранах, сквозь непривычную для человеческого глаза серую дымку, демонстрировались окрестности башни. Елки, склоны, четыре щупальца и море светящейся жижи между ними. За то время, пока я добирался сюда из ангара, уровень желтой плесени значительно вырос. Еще несколько минут, и она выплеснется из распадка в тайгу. Прозрачный рычаг, напоминающий плесегласовую розу, выделялся среди пультов и экранов. Я положил на него пальцы и пошевелил в разные стороны. Рычаг имел несколько степеней свободы, но легче всего было опустить его вниз, что я и сделал. Роза на конце рычага окуталась фиолетово-голубым сиянием. В ту же секунду небо за окном затянуло такого же цвета пленка. Силовое поле накрыло распадок, в том числе и таежные ворота. Когда к ним подберется люминесцирующий поток, его встретит незримая преграда. Я проверил по экранам, со всех ли сторон плесень огорожена пулем. Все в порядке. За пределами не осталось ни лужицы. Попутно нашелся вертолет, даже два. Они висели над тайгой, один на севере, другой на юге. Затрудняюсь сказать, в котором из них находился мой брат. Собственно, мне это по барабану. Приставив бластер к стене, я выволок мертвые тела из комнаты. Последние минуты жизни хотелось провести наедине с собой, а не с трупами. Пусть остаются за дверью. Нажатая клавиша и в сталь косяка вонзились три тяжелые задвижки. Вот так. Теперь никто сюда не войдет. Только после этого я позволил себе опуститься в кресло и закинуть уставшие ноги на пульт. В глубине стен вновь заскрипели и застонали опорные конструкции. В этот раз с каким-то сатанинским хохотом. Будет здорово, если они продержатся еще минут 20. А больше не прошу. Я вытащил из заднего кармана акведук и нашел частоту, на которой разговаривал Сережа. «Вызывает капитан Стремнин! Вызывает капитан Стремнин!» Меньше чем через секунду мне ответил чей-то властный голос.
«Это центр. Сергей Павлович, что у тебя со связью?»
«Это не Сергей Павлович. Это Валерий Павлович, его младший брат». Голос на секунду замолчал.
«Говорит генерал Веселов. Где полковник Стремнин? Передайте ему связь».
«Это невозможно, товарищ генерал. Нас разделяет несколько километров и озеро инопланетной гадости. Давайте обойдемся без скучных вопросов, откуда у меня рация, как я здесь оказался и что мне известно. Сейчас для вас главное, что я нахожусь в комнате управления охраной корабля пришельцев». На другом конце линии повисла заинтересованная тишина. «Я заблокировал распространение желтой плесени силовым полем. Думаю, на какое-то время оно задержит заразу и не позволит ей выплеснуться в тайгу прежде, чем вы нанесете по распадку термоядерный удар. Однако долго удерживать не получится. Плесень уже ломает корабль и наверняка доберется до генераторов. Так что не стоит оттягивать с запуском крылатой ракеты. Вы слышите меня? Прием!»
«Коды подтверждения от первых лиц получены. Стратегический ракетоносец готов произвести запуск 555-й».
«Отлично!» Мне стало зябко. Если разобраться, ничего отличного для меня в этом не было. Но перед генералом следует держаться бодрячком. «Отдавайте приказ! Когда ракета будет на подлете, сообщите за 15 секунд, чтобы я успел отключить поле. На случай, если моя рация вдруг заглохнет, продублируйте информацию запуском сигнальной ракеты на востоке. Мне отсюда видно небо в той стороне». Снова пауза.
«А как же ты?»
«Ну...» Я обвел взглядом чужеродные стены. «Мне отсюда не улетучиться. Так что буду ожидать прибытия ракеты». Генерал подавленно замолчал, понимая, что это значит.
«Ты готов пожертвовать собой ради миллионов? Твой подвиг сейчас даже невозможно оценить».
«Слушайте, давайте без патетики. Я пока не бронзовый памятник».
«Хорошо. Оставайся на связи, капитан Стремнин. Мне нужно отдать приказ».
«Слушаюсь». Рация замолчала. Я несколько раз сжал и разжал пальцы ног, потом перевел взгляд на небо за стеклом. Оно было чистым, без единого облачка. Замечательное утро, чтобы взорвать в тайге термоядерную бомбу. С жителями поселка Научный все будет нормально. Получат оповещение, укроются в бункере. Расстояние до них приличное, взрывной волной не достанет. Разве только радиоактивным облаком накроет, не больше. А кроме них, здесь на сотни километров нет поселений. Ускут еще был, но в нем теперь пусто. Из рации прорезался Веселов.
«Крылатая ракета в пути. Сынок, у тебя есть какие-нибудь просьбы, пожелания?»
«Когда-то, несколько дней назад, у меня бы была большая просьба к такому влиятельному человеку, как генерал Веселов. Но теперь в ней нет никакого смысла. Передайте моей жене и дочери, что я их очень люблю». Голос сел на последнем слове. «Передайте, что в последнюю минуту я буду думать о них».
«Сделано. Больше ничего?»
«Нет».
«Брату ничего не хочешь передать?»
«Пошел он в жопу».
«Дословно?»
«Если можно». Он хмыкнул.
«Как у тебя заряд в рации?»
Я глянул на индикатор. «На полчаса хватит».
«Тогда не выключай. Мы будем вести отсчет».
За стенами прокатился длинный скрежущий звук. Корабль вздрогнул и покачнулся. На экранах было видно, что уровень плесени поднялся еще выше. На севере его край уже упирался в силовое поле и нависал над выходом из распадки. По Под напором жижи энергетический барьер дрожал, как желе, но держался. Если бы не он, плесень уже полилась бы в тайгу.
Что это был за звук?
Он означает, что вам следует поторопиться.
Ракета будет у тебя через 7 минут.
Чего-то стало трудно шевелить губами, но я постарался ответить внятно и бодро. Жду с нетерпением. Я отпустил кнопку и поставил рацию на краешек пульта напротив себя. Теперь остается ждать. В моем случае ждать смерти, сложившейся на другом конце временного отрезка. Она придет в любом случае. Либо от плесени, либо от термоядерного взрыва. Варианты исключены. Спасения нет. Больше всего мне хотелось сейчас выкурить сигарету. Отравить организм никотином напоследок. Доставить себе такое удовольствие. Сигарета заняла бы руки и отвлекла от мыслей о предстоящем. Но эти 7 минут придется провести без курева. Взять его здесь неоткуда, да и заменить нечего. Мне оставалось лишь играть пальцами ног, глядеть на светлеющее небо и вспоминать. Мне вспомнилось, как под Очхой Мартаном мой взвод 3 дня прорывался через вражескую территорию. Непрерывно лил дождь. В зеленке прятались боевики. Радиостанция была уничтожена. Мне о себе сообщить и вертолет вызвать. В роте давно решили, что нас нет в живых, и начали готовить похоронки для родственников. А я вывел сложат всех до одного. Измотанных, истощенных, раненых, но живых. Или еще был случай. Юлька о нем не знает, я не рассказывал, чтобы не травмировать. Во время операции против отряда известного полевого командира мы угодили в окружение. Бой был сумасшедшим. Взвод полег полностью, а мне шальной осколок разворотил бедро. До плена оставалось рукой подать, терять было нечего, и я вызвал на себя минометный огонь. Что творилось на позициях, не описать словами. Мины рвались, как при пожаре на складе боеприпасов. Боевиков полегло не меньше 20, а я остался жив. Каким образом? Ума не приложу. Хотя сейчас, я думаю, тогда меня оставили в живых, чтобы я вызвал огонь на себя сегодня. Снова запели конструкции. Пронзительно, басисто. Завибрировал пол. Я снял ноги с пульта, выпрямился в кресле, прислушиваясь к звуку. Плесень пробиралась внутрь корабля. Возможно, уже поднималась сюда. Более точно не определишь. Объективы камер наблюдения за окрестностями затянули молочное испарение. И на экранах, и за окном стоял сплошной туман. Казалось, что мир уже перестал существовать, и от него осталась лишь эта комната, в которой находился я. В пелене за окном мелькнула и исчезла размытая тень. Возможно, уровень плесени уже поднялся настолько, что плевки биомассы достают до окон. Лишь силовое поле удерживает эту кучу дерьма в распадке. Надеюсь, оно не лопнет, как мыльный пузырь, прежде чем сюда прибудет 555-е. Еще несколько суток назад мне хотелось вырваться из заключения. Я мечтал об этом из-за Юльки и Настеньки, которых очень люблю и к которым очень хотел бы вернуться. Но мое возвращение будет бессмысленно, если на свободе окажется ужасная старуха Бальвангар. Я не могу допустить, чтобы она причинила вред моим родным. Поэтому приношу себя в жертву. Ради них. Ради любви Андреевны, ради Ускутских, ради остальных людей. Стоны, скрипы в глубине стен раздавались непрерывно, словно снаружи что-то сжевало каркас. Я закрыл глаза и стал представлять, как где-то над тайгой, расправив широкие крылья, летит сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160. От него отделяется крылатая ракета и устремляется к земле. Она летит очень низко, огибая препятствия земного ландшафта, ведомая спутником ГЛОНАСС и собственной оптико-электронной системы. В ее головной части скрыт заряд, мощность 100 килотонн в тротиловом эквиваленте. После удара о землю в распадке распустится огненный шар, который сожжет между скал все подчистую. Как сообщил по рации мужской голос, уже не принадлежащий генералу Веселову, ракета находилась от меня в 2 минутах полета. Значит, жить мне оставалось 2 минуты. В запертую на 3 задвижки стальную дверь раздался требовательный стук. Погрузившись в полуявь, в полубред, мне показалось, что я дремлю у себя дома перед телевизором. а в дверь долбит кто-то из соседей, которому понадобилась чашка сахара или компания для распития полулитровочки. Я хлопнул ресницами. Меня по-прежнему окружали инопланетные пульты и экраны, а стеклянную стену впереди затягивали испарения. Я поднялся из кресла, ощущая сюрреализм ситуации. На онемевших ногах подошел к двери. «Кто там?»
«Дед Пихто! Открывай скорее, Валерка!»
Словно во сне я толкнул локтем клавишу. Запоры ушли в сторону, дверь отодвинулась, и в комнату решительным шагом прошел мой брат. Высокий, деловой, с полковничьими звездами на погонах.
«Киснешь тут?»
— глянул он на меня. «Что ты тут делаешь?» — потрясенно пролепетал я. «Тебя не предупредили, что через минуту распадок взлетит на воздух?» Я вдруг обнаружил, что он пришел не один. Из-за его спины выскользнула серая крупноголовая фигура. Карие глаза дружески посмотрели на меня. «Не может быть! Бульвумишка!»
«А ты думал, я тебя оставлю погибать геройской смертью?» — сказал Серега. «Чтобы потом чувствовать себя виноватым? Хрен тебе! Закрой дверь! Там эта гадость уже на подступах!»
Он быстро глянул на Бульвума.
«Поторопись!»
Словно во сне я закрыл дверь. В руках Бульвума оказалось то самое устройство, которое он нашел в кузове тягача. Ферк установил его на одном из пультов, и я вновь уловил в находке схожесть с портативным видеопроектором. «Будем смотреть мультики?»
«Одна минута!»
— донеслось из рации. «Кажется, кто-то хотел упрятать меня в тюрьму», — заметил я.
«Очень хотел, пока мы не наткнулись на Бульвума и Ускутских».
«Ускутские живы?» — обрадовался я.
«Да, приземлились возле поселка. Собственно, на их транспорте мы сюда и добрались. Выходит, что твой рассказ правда».
«Представляю, как тебе не хотелось в это верить».
«Не сомневайся. Очень не хотелось. Пришлось».
Посреди комнаты сверкнула вспышка, и в воздухе повис огненный росчерк. Бульвум что-то подправил в устройстве, и границы росчерка расширились, образовав неровное окно, края которого колыхало неведомым ветром. За окном виднелся совершенно иной пейзаж. По всей видимости, он находился за пределами этого корабля, Алтайской тайги и вообще нашего мира.
«Что там?»
— оцепенело спросил я, заглядывая внутрь.
«Понятия не имеем»,
— честно ответил Сережа.
«Это эвакуатор, с помощью которого мутанты собирались разбрасывать плесень по мирам. По крайней мере, так я понял из объяснений Бульвума».
15, 14, 13.
Начала отсчет рация. Бульвум посмотрел на нас, поежился и прыгнул в отверстие. Секунда, его уже не было в комнате. Сергей Палыч встал у огненной кромки, но не спешил отправляться следом.
«Давай, брат, быстрее!»
— поторопил он. Я поднял рычаг, увенчанный светящейся розой. Поле вокруг корабля должно исчезнуть, однако думал я о другом. Впервые за многие годы Сережа назвал меня не недоноском, не полудурком. Он назвал меня братом.
6, 5, 4...
«Ну давай же, что ты там застрял?»
— рассерженно крикнул он. Не в силах сдерживать радостную улыбку, я нырнул головой в окно, чувствуя, что Сережа тут же прыгнул следом. Последнее, что я слышал, как голос из рации, теперь уже невероятно далекой от нас комнате охраны, отсчитывал.
3, 2, 1.
После чего с неба на нее обрушился ад. Только мы его уже не видели. Окно между мирами захлопнулось, оставив нас на пустой каменистой равнине, продуваемой колючим ветром.
No!